Святого Евангелия от Матфея. В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы ли не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более заботится о вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, рад видеть всех вас здесь сегодня, в это последнее воскресенье перед началом Великого Поста. Что такое пост и как мы можем его проводить, мы будем с вами говорить в следующее воскресенье, после пепельной среды. Вот в эту среду будет пепельная среда, когда начинается Великий Пост. И здесь будет в 7 часов вечера богослужение с возложением пепла. Оно будет на латышском языке, но всех сердечно приглашаем, кто желает принять участие, кто может принять участие в нем. Но Великий Пост – это такое время, когда мы задумываемся особым образом о материальных вещах, о вещах физических. Задумываемся потому, что мы от них некоторым образом отказываемся, хотя бы на какое-то время. И вот сегодняшнее чтение как бы готовит нас к этому периоду, подготавливает. Вообще, Бог желает для своих детей всего самого лучшего. Но готовы ли мы принять от Него это самое лучшее? Или же мы снова и снова пытаемся объяснять Богу, как Ему правильнее поступать, как Ему следует делать? Ведь иногда бывает так, что мы начинаем учить Бога быть Богом, вместо того, чтобы смиренно принимать волю, которая благая, угодная и совершенная. А потом удивляемся, почему в нашей жизни не хватает радости, нет гармонии, нет мира. Почему у нас нет того счастья, которое нам обещано, как верующим людям? Бог приглашает своих искупленных детей войти в Его радость не только за пределами земной жизни. Иногда бывают некоторые проповедники говорят: ну вот сейчас ты пострадай, а потом у тебя будет счастье. Нет, Он говорит нам всегда, Библия об этом говорится многократно, что это счастье, это Царство Божие, это Его присутствие и полноту бытия мы получаем уже здесь и сейчас. Мы уже сейчас в нее входим, может быть, не в полноте, вот в том, как в совершенстве, но мы уже начинаем в нее входить прямо сейчас, с первых шагов своей христианской жизни. Мы уже приобщаемся к этому счастью. А мы упираемся и говорим, бывает: «Не-не-не, подожди немного, я сейчас тебе покажу, как лучше делать. Я сейчас немножко напрягусь, я сейчас немножко что-то сделаю такое особое для тебя. И вот тогда, наверное, я обрету это чаемое счастье». Мы показываем и оказываемся у разбитого корыта, а иногда еще начинаем роптать на Бога и укорять Его за то, что у нас нет счастья в жизни. Счастье – это не обилие денег. И счастье – это не всегда хорошая карьера. И счастье не сводится только к внешним материальным проявлениям нашей жизни. Потому что счастье – это внутренняя свобода и наслаждение исполнением воли Творца. Это настоящее счастье, потому что тогда мы выполняем призвание в нашей жизни. Когда человек не исполняет своего призвания и что-то делает только ради успеха, то этот успех не принесет ему счастья. А с другой стороны, может быть, человек живет довольно аскетично, но он на своем месте, и он счастлив. Парадокс современного христианства заключается в том, что люди молятся и взывают к Богу, говоря о том, чтобы Бог дал им то или другое, но их счастье-то не в Боге почему-то ищется, а в чем-то другом, в том, что они пытаются у Него попросить. И вот в первом чтении сегодняшнего богослужения мы читаем: «Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Иногда страдание, отчаяние заставляет нас говорить глупости. Ну как можно заявлять, что Бог забыл нас? Ведь все, даже самые близкие люди, могут нас забыть, но только не Он. Когда даже весь мир забудет о наших нуждах, именно Он всегда будет заботиться о нас со всем своим благоволением. И Господь общается с нами очень внимательно и деликатно, как любящая мать общается со своими детьми. Поэтому даже в самую темную ночь или переживая глубокие страдания, мы не должны забывать эту истину о том, что если мы можем обращаться к Нему с упованием, и Он нас слышит всегда. И это же послание потрясающей любви Бога к людям мы находим сегодня в евангельском чтении, в том отрывке из Нагорной проповеди, который мы сейчас прочитали. Иисус обращается к своим слушателям и говорит им на самом деле потрясающие для своего времени вещи. И то, что Он говорит, очень напоминает максимы стоиков, которые были последователями философского учения известного. И это учение было более всего распространено именно в Сирии и Палестине, во всей Римской империи. И они противопоставляли добродетельной жизни жажде наслаждений материального достатка, которая тогда повсеместно процветала в Римской империи. У известного стоика, у Плутарха, в одном из его трактатов, который был написан примерно в те же самые времена, чуть позже, он говорил: ласточки не берут в долг и не берут в долг воробьи. И ранние исследователи предполагали, что он приводит здесь какую-то неизвестную пословицу. Но теперь это установлено, что это была цитата из философа-стоика Мусония Руфа, который был младшим современником апостолов. То есть он жил в одно с ними время. И вот этого Мусония есть текст, где воображаемый собеседник философа восклицает: «У меня нет денег, но много детей. Как я их накормлю?» А Мусония ему отвечает: «А как же птички?» Это вот дословно то самое слово, которое Иисус употребил. «Птички», то есть «птеина» по-гречески, которые намного тебя беднее, ласточки, соловьи, жаворонки, дрозды, кормят своих детей. Мусоний Руф, он вполне мог воспользоваться образом из Нагорной проповеди, потому что он был как раз в те времена, когда апостолы уже проповедовали по Римской империи, и жил он в Египте, где бы уже жила масса христиан, так как христианство первоначально распространялось среди иудеев в диаспоре. В Египте, в Александрии, в других городах жило очень много иудеев, и там уже были христианские общины. А может быть, наоборот все было. Может быть, Иисус, который, несомненно, встречался с греками, которых было в изобилии в том месте, мог использовать в своей проповеди тот образ, который он тогда слышал. Сегодня мы не можем уже сказать это определенно. Но ясно одно: восклицание Иисуса: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них». Она не находит прямых параллелей в Ветхом Завете. Это не цитаты из Ветхого Завета. В Ветхом Завете мы знаем что-то похожее в Псалме 102. «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет». Но это говорится немножко о другом. Это говорится о бренности жизни, о том, что она коротка, что она приходящая, что она хрупка. Но здесь же мы говорим о другом, а безусловно любви Бога, о том, что Он поддерживает нас во всех наших начинаниях, во всей нашей жизни. И этот призыв на самом деле был очень актуален для того времени, когда проповедовал Иисус. Потому что эпоха Августа, его преемников, первый век нашей эры, это было время накопления сокровищ. Это было время роста жизненного комфорта, когда люди с упоением посвящали свои силы досугу, как об этом рассказывает Гораций и другие поэты. Вина, редкие яства, ароматы. Гораций цитирует, он говорит, каких понтифики не пивали. Благовонные мази, ткани с Востока, все что угодно. Это вот был тот мир, в котором проповедовали апостолы. И это были, возможно, те люди, которые видели, жили в том мире, когда проповедовал Иисус. Человек 20 века живет в похожем мире. Ведь это правда, что человечество никогда в истории не жило так хорошо в своем большинстве. Несмотря на то, что есть регионы, где очень сложный, даже есть голод, но никогда в истории, по крайней мере, наш континент, европейско-азиатский, Северная Америка, Южная Америка, никогда в истории мы не жили так хорошо. Никогда в истории Латвия не жила так хорошо, как сегодня. Что бы об этом ни говорили люди, иногда у нас есть такое свойство, когда мы начинаем, как бы возвращаясь назад, мы переписываем собственную историю. Если бы вы записывали, вот дневник, например, вели, кто-нибудь ведет дневник? Есть такая вот практика у кого-то? Ну, или, по крайней мере, я знаю, чтобы история это была раньше. Люди вели дневники. Тогда нам было бы, наверное, легче восстановить собственную историю, что мы думали, как мы воспринимали ту эпоху. Но так как мы этого не записывали, сегодня то, что мы вспоминаем о прошлом, это не реальность, это то, что мы придумали. Это не реальность, это то, что мы переписали. Мы переписываем собственную историю практически каждый день. Каждый раз, рассказывая о прошлом, мы переписываем его заново. Мы что-то добавляем, что-то упускаем, и мы не замечаем, как картина мира меняется. Но если мы обратимся просто к цифрам, никогда мы не жили так хорошо, как сегодня. Никогда не было такого доступа к благам материальным, такого разнообразия товаров, такого разнообразия информационного продукта, такого доступа к передвижению. Слушайте, ну ведь сегодня никто из нас даже не думает о том, что самолет – это что-то сверхъестественное. Когда я в 1999 году я впервые в жизни полетел в Москву, для меня это было какое-то невероятное событие. Самолет был какой-то чудесной машиной. Я жил в Сибири, чтобы было понятно. Но это было дорого, это было достаточно, это было очень дорого. Сегодня есть дискаунтеры, люди летают туда-сюда. Никогда мы не жили так хорошо. И поэтому, может быть, слова Иисуса звучат актуально, как никогда раньше. Потому что позже, когда вот наступили средние века после этих слов, жизнь снова стала достаточно суровой. И призыв взглянуть на небесных птиц на время потерял остроту своего звучания. И вот мы слушаем эти слова, и сердце радостно отзывается: «Да, Господи, я верю, и я не боюсь». Но через какое-то время вдруг оказывается горечь послевкусия. Ну как же можно не заботиться о хлебе насущном? А мои дети? А мои престарелые родители? А мой кредит, в конце концов? А квартплата? Мне каждый месяц приходит счет, да такой, что у меня глаза на лоб лезут каждый раз. И он все больше и больше. А тут еще некоторым пришли, наверное, счета за налог на недвижимость, налог на землю. А это тоже немало. И в конце концов, как я подам милостыню, с чего, если я не буду ни о чем заботиться? Может быть, я им птичью песню дам вместо хлеба, как птичка небесная? И вот мы не верим этим словам, мы думаем, что они слишком круто сказаны. Наверное, Господь палку перегнул где-то, а? Есть такое свойство, когда мы слушаем эти слова. Ведь это монахи, может быть, могут жить как божьи птицы. У них семьи нету, одна ряса, и они там где-нибудь в пустыне живут, в шалаше, и хорошо им молятся. А эти слова кажутся слишком красивыми и задорными, такая беспечальная жизнь. И потому они кажутся нам пустыми, поэтому мы не принимаем их всерьез. Но горечь – это признак ошибки. Потому что только испорченному жизнью человеку жизнь птиц небесных кажется просто сплошной песней, баловством и бездельем. Между тем и птицы, и звери, они трудяги. А безделье – это ведь на самом деле очень утомительно и тяжело. Вы пробовали когда-нибудь отдыхать так по-настоящему, ничего не делая, например, болея? Вот вы уже вроде бы почти выздоровели, уже таких вот симптомов нет, которые страдания вызывают, а на работу еще идти не надо. И у вас больничный еще до конца недели, а еще только понедельник. И в понедельник-то все хорошо, а к пятнице ты уже не знаешь, чем себя занять. И хорошо, если у кого-то есть домашнее хозяйство. Можно обед приготовить, посуду помыть, все перестирать. А если нет? У меня конец каникул был всегда самым кошмарным временем в школе, когда я учился. Выходишь на летние каникулы, хорошо, прекрасно, можно побегать где-то, а наступает август, и ты уже мучаешься. Чего я буду делать сегодня? Я вроде бы все уже переделал. Я на велосипеде ездил, мне уже неинтересно. На друзей я уже смотреть не могу, уже нагулялся, обо всем переговорил. Что мне делать, чем мне заняться? Ведь безделье – это на самом деле целая проблема. Не зря сегодня люди говорят, ученые говорят, о вызове цивилизационном, когда людей будут заменять роботы. И, соответственно, возникает вопрос, а что эти люди будут делать? И эта проблема не только, чем их накормить, потому что продукты будут дешевые, товары будут дешевые, но роботы их будут делать. Налогом облажат, делают безусловный доход, будут каждому там по 800 евро в месяц давать, живи не хочу. А что делать? Вот получаю я 800 евро, например, каждый месяц, и мне их хватает, в принципе, на жизнь. Ну, я 800, жена 800, 1600 евро в Латвии. Очень неплохие деньги, я бы сказал. А чем заняться? Потому что безделье – это не радость. Безделье – это целое наказание настоящее. Но Бог не желает нам ни того, ни другого. Человек должен знать свое родство с Богом и помнить, что он призван был быть хозяином земли. Но когда мы читаем газеты или смотрим новости, мы хотим заглянуть в будущее. Именно поэтому мы читаем интернет, смотрим соцсети, но на самом деле наше будущее – это наше хорошо забытое прошлое. Потому что наше прошлое было в раю, и наше будущее будет примерно там же. Адам в раю не делал запасов. Может быть, и он не пел, как бездельник, сидя на берегах реки, не болтался из конца в конец этого сада. Он трудился. Труды его были охранять рай и возделывать. Хранить это понятно, а возделывать значит привносить в него что-то творческое, усовершенствовать его. Ведь подобие Адама Богу было еще и в том, что Бог позволил ему быть соавтором проекта «Земля». Ведь Адаму, именно Адаму было поручено давать имена птицам и зверям. Это были не просто клички. Васька, Тузик, Шарик. Нет. Это было участие в создании. Ведь здесь Библия описывает очень глубокую философскую категорию. Адам, давая имена, он давал им логос. Он называл их внутреннюю сущность. То есть, фактически говоря, Адам участвовал в конструкторской разработке животных и растений. И, возможно, в раю, в Царстве Божьем, мы продолжим это удивительное творчество. Мы не будем скучать там от безделья. И вот в этом Евангелии Христос предлагает нам быть как Адам, работать на Божьей ниве. Христос предлагает поверить Ему не на словах, а на деле. Он предлагает вернуть прежние отношения. Нас гнетет ежедневная забота о стяжании. Ведь это правда. Если человек богатым, хочется еще больше денег. Бедным хочется вкусной еды и одежды, а иногда бедным хочется того же, чего и богатым, и тогда жизнь их превращается просто в ад. И кажется, свобода, она в богатстве и изобилии. Но чем больше богатства, тем меньше свободы на самом деле. Вы когда-нибудь общались с людьми, которые действительно оперируют огромными цифрами, управляют огромными фондами? Это огромная работа. Они постоянно находятся в этом процессе работы, потому что и нельзя остановиться ни на секунду. Из большого бизнеса очень сложно выйти, потому что он требует постоянного внимания. Это мы можем, знаете, так взял, написал заявление об уходе, и полгода отдыхаешь, пока накопление не кончится. С большого бизнеса не выйдешь, что это ответственность за огромное количество людей. Это бумажные дела, это обязательства перед государством и прочего. Но наша природа, она вот нас обманывает, и она говорит нам о том, что мы хотим все время большего, 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 и эта жажда, она неудовлетворима, и поэтому она приносит только одни страдания. Но совет Христа уничтожает стресс и приносит покой. Забота о хлебе и только о хлебе – это путь в рабство, а настоящая свобода в другой плоскости. Христу мы нужны свободными людьми, именно потому что свобода – это фундамент любви. Знаете, в психологии есть такой термин «отпусти проблему». То есть нужно отогнать от себя мысли о проблеме, и она якобы отвалится. И вот Христос сегодня советует нам отпустить от себя мысли, гнетущие душу человека. Если кто-то не верит Богу, ему часто говорят близкие, говорят, слушай, ну не нужно так переживать. Но он все равно переживает, он приходит к психологу, и врач говорит ему, вам нужно меньше работать и меньше нервничать, потому что все болезни от нерва. Но только когда человек заболеет на самом деле, только тогда он понимает, что действительно для него является самым важным. Если бы мы чаще читали этот отрывок, то, наверное, нам бы реже приходилось прибегать к успокаивающим средствам или к услугам психотерапевтов, потому что в этом чтении Иисус желает передать нам глубокий покой и мир. Это состояние души, оно возникает из понимания того, что в наших руках нет никакой власти, даже для того, чтобы продлить свою жизнь хотя бы на минуту. Именно это понимание бессилия настоящего заставляет нас поднять глаза и понимать, что Бог заботится о нас даже в самых практических, в самых повседневных нуждах. Он – источник всего, что есть в нашей жизни. Внимательный человек замечает, что Бог иногда творит чудеса для него лично. Благочестивый человек видит эти чудеса ежедневно и ежеминутно. И вот такой человек говорит себе, делай, что должно, и будь, что будет. Поэтому нашей единственной заботой является поиск Божьего Царства или Божьего присутствия в нас самих, в окружающем мире, Его правды. Об этом есть кому позаботиться, обо всем остальном, кроме тебя, Богу. Если ты все еще тревожишься о будущем и о том, что с тобой может случиться, тогда в своем сердце ты все еще не до конца доверяешь Богу. Тебе неведом мир, который приходит от доверия Ему, от доверия нашему Творцу. И вот мы вчера на нашем библейском занятии, мы как раз много говорили о мужестве, о смелости, о том, как сделать шаг веры. Вот Ирина была, кто еще был? Я не помню, да, только Ирина, по-моему, была. А, вы еще были, конечно, да, вот вас двое было. Я хочу вас сегодня пригласить, чтобы вы в своей жизни, размышляя над этим отрывком, над этим местом из Священного Писания, над этим местом из Нагорной проповеди, это Евангелие от Матфея, 6 глава, с 24 по 34 стих. Просто запомните или запишите. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 24 по 34 стихи. Размышляйте над этими словами в течение всей этой недели, когда вы будете входить в период Великого Поста, чтобы эти слова вдохновили вас сделать шаг веры, довериться Богу полностью, не только в духовных вопросах, но и в тех вопросах, которые касаются вашей повседневной жизни. Доверьтесь Ему, ибо Он печется о вас. Аминь. А сейчас давайте встанем и исповедуем Господу нашу святую христианскую веру. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца Рожденного, прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою, судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую святую вселенскую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.